www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет цикл передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Беларуси сегодня президентские выборы. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. В Беларуси сегодня президентские выборы. По последним данным, в голосовании приняли участие около 40% избирателей. На пост главы государства баллотируется нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от демократической оппозиции Александр Милинкевич, другой представитель оппозиции Александр Козулин и депутат парламента Сергей Кайдукевич. Накануне в Минске Александр Милинкевич призвал своих сторонников выйти сегодня вечером по окончании голосования на улицы Минска в знак протеста против возможных фальсификаций итогов выборов. Александр Лукашенко заявил в свою очередь, что не допустит переворота в стране. Власти обвиняют оппозицию в намерении устроить массовые беспорядки. За ходом выборов следит наш корреспондент Игорь Корнеин. Вышел на прямую связь с нами. Игорь, здравствуйте. Ждем от вас последних новостей.
Здравствуйте. На этот момент проголосовали уже 3 из 4 кандидатов в президенты. Сергей Гайдукевич планирует прибыть на избирательный участок в самое ближайшее время. Что касается информации о ходе голосования, то цифра проголосовавших по-прежнему остается на отметке 40%. Из этого количества 31% избирателей проголосовали досрочно. И уже поступают сведения о нарушениях, причем жалуются друг на друга практически все кандидаты. Так сообщается, что представитель инициативной группы Александр Лукашенко передал руководителю миссии международных наблюдателей от СНГ Владимиру Рушайло партию документов, свидетельствующих о нарушении хода избирательной кампании. Это, как пояснили в штабе Лукашенко, более 350 фактов нарушения избирательного законодательства рядом кандидатов. Информация о нарушениях поступает из штабов Александра Козулина и Александра Милинкевича. В частности, пресс-служба Милинкевича сообщает, что в течение первого часа около 10 наблюдателей были выдворены с избирательных участков за то, что писали жалобы на нарушение законодательства в ходе голосования. В одном только Борисове, город Борисов, Минской области, на представители комиссии отказались допустить наблюдателей от штабов Милинкевича и Козулина более чем на 15 участков.
Спасибо. Напомню, что за ходом выборов в Беларуси следит корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Радио Свобода. Новости.
В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связи с исламскими экстремистами. По сообщению Интерфакса, задержанный служил в Карачаевском межрайонном ОВД по налоговым преступлениям. У него изъята ваххабистская литература, инструкция по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нелегальном хранении оружия и организации незаконных вооруженных формирований. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. По сообщению местных властей, 6 погибших полицейские. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало, когда мимо проезжала патрульная машина полиции. Еще одной жертвой взрыва стал случайный прохожий, пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, сотни людей приняли участие в антивоенных демонстрациях, приуроченных третьей годовщине начала войны в Ираке. На митинге у здания посольства США его участники потребовали вывода американских войск из Ирака. В обращении, зачитанном на митинге, осуждаются беззаконие, гибель мирных людей и нарушение прав человека в Ираке, говорит один из организаторов акции.
«Мы собрались здесь, чтобы заявить, нет оккупации Ирака и США, руки прочь от Ирана, это наши главные требования»,
сказал организатор митинга. В Сеуле участники марша несли лозунги с требованием вывести южнокорейские войска из Ирака, более 300 тысяч военнослужащих. В Токио подобные акции проходят второй день подряд. Накануне антивоенные демонстрации состоялись во многих странах мира, самые крупные в Лондоне, в ней участвовали более 15 тысяч человек. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. В Израиле уничтожаются тысячи кур и индеек на двух птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции накануне прошли массовые демонстрации протеста против правительственной реформы трудового законодательства. По разным данным, в них участвовали от 500 тысяч до миллиона человек. Из Парижа передает Семен Мирский.
Причина массовых манифестаций – требование профсоюзов, студенческих и молодежных организаций не вводить в действие так называемый контракт первого места работы, позволяющий работодателям уволить человека, выходящего на рынок труда, по истечении двухлетнего срока, причем без указания причин увольнения. Субботние демонстрации сопровождались рядом актов вандализма и грабежа магазинов, число которых, однако, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видели в ходе аналогичных демонстраций в среду. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, являющийся инициатором контракта первого места работы, заявил, что он не откажется от своей инициативы под нажимом улицы. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Туркмения требует от Украины расплатиться по долгам за газ. В противном случае дальнейшие поставки топлива могут оказаться под угрозой. Долг Киева составляет около 160 миллионов долларов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подписал постановление об усилении контроля за оборотом алкоголя. Как заявил Онищенко, рост алкоголизма в стране угрожает здоровью населения и безопасности нации. В подписанном документе говорится, что в России свыше 2 миллионов человек, которым поставлен диагноз алкоголизм. Напомню главные новости к этому часу. В Беларуси сегодня проходят президентские выборы. Баллотируются 4 кандидата. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. Во Франции прошли массовые протесты против предложенных правительством поправок к трудовому законодательству. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к третьей годовщине начала войны в Ираке. На волнах Радио Свобода вы слушали информационный выпуск, который представил Павел Давыдов.
Говорит Радио Свобода. В воскресном эфире «Свободная тема». В Беларуси сегодня президентские выборы. За ними следят из России. Интерес они вызывают на востоке Европы, в частности, в Польше и столицах балтийских стран. Александр Лукашенко, находящийся у власти в республике с 1994 года, баллотируется в третий раз. Другие кандидаты – лидер либерально-демократической партии, депутат парламента Сергей Гайдукевич, единый кандидат от демократической оппозиции Александр Миленкевич и руководитель белорусской социал-демократической партии «Громада», бывший ректор Белорусского университета Александр Козулин. Западная Европа и Соединенные Штаты, называющие режим Лукашенко последней европейской диктатурой, к происходящему в республике относятся со сдержанным равнодушием. Характерная публикация в одной из европейских газет «Французская Либерасьон». По общему мнению, у Александра Лукашенко нет причин бояться, что его не переизберут. Во-первых, он благодаря своим полицейским службам полностью контролирует преимущественно православное, покладистое и привыкшее к дисциплине население, которому он обеспечил прожиточный минимум. Во-вторых, его службы вполне в состоянии исправить результаты голосования. В студию программы «Свободная тема» приглашены лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
И заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Андрей Савельев. Здравствуйте, Андрей.
Фракция «Родина».
Савельев. Фракция «Родина», да. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 200 22 12. Пейджеры в Москве 9 6 1 3 3 3 3, в Санкт-Петербурге 0 5 3, Екатеринбург 3 5 8 8 7 2 0. Абонент «Радио Свобода». Можно нам писать и по электронной почте. Адрес mail sobakaradio@svoboda.ru. Я выбрал короткую цитату из французской газеты. Вы согласны с оценкой, что Лукашенко благодаря полицейским службам полностью контролирует ситуацию? А во-вторых, если вдруг что-то недоконтролирует, то его служба вполне в состоянии исправить результаты голосования. Ирина, как вы считаете?
Ну, я согласна с этой оценкой, но мне кажется, что ему не надо даже особенно использовать меры силовые. И все, что связано с выступлением руководителя КГБ Степана Сухаренко, весь страх, который он наводит на народ, и все провокации со стороны официальной власти о том, что готовится переворот, оппозиция будет взрывать школы и так далее, по-моему, работают наоборот против Лукашенко, потому что нельзя так передавливать людей, их это начинает раздражать. У него достаточно высокий рейтинг и популярность огромная в Белоруссии. Он спокойно мог бы победить без таких страшных мер и психологической атаки. И то, что это все равно происходит, это первый признак, что власть на самом деле в себе, при том, что все сконцентрировано в ее руках, почему-то не уверена.
Андрей, ваше мнение?
Да, я думаю, что действительно есть определенная неуверенность, но она связана с той обстановкой, в которой живет Белоруссия. Это тотальный внешний прессинг, это предательство со стороны России, которое постоянно происходит. Поэтому, конечно, есть неуверенность, и неуверенность в том, что та оппозиция, которая действует на территории Беларуси, будет действовать законными методами, тоже присутствует. Поэтому власть собирает все ресурсы, какие только есть, включая и потенциально незаконные. Но это ответ на потенциально незаконные действия против Белоруссии и во внешней политике, и во внутренней политике.
Вот я хочу вас спросить, насколько адекватно то, что делают сегодня белорусские власти? Ведь перед выборами Лукашенко фактически сумел изолировать белорусское население, это население Москвы, если кто из слушателей не знает, от иностранного влияния. Значит, без того придавленная оппозиция, придавлена еще больше, закрываются газеты, зачищаются университеты. Сейчас запрещены украинские и польские кабельные каналы на территории Беларуси. Несколько дней назад возникли, как было объявлено, чисто технические проблемы у спутникового канала RTVI. Его вещание приостановлено, хотя вот официальное объяснение по техническим причинам. Объявлены практически вне закона все заподозренные в подрывной деятельности. Только за последние два месяца закрыты три критически настроенных издания. Усложняется пребывание иностранцев в Беларуси. Например, закон предусматривает, что если иностранцы передвигаются на автомобиле, им запрещено покидать автострады. А если кто решит проехать по второстепенным дорогам, то, может быть, человек этот и арестован. Частным лицам запрещен доступ в интернет. И вот то, что Ирина упоминала, все более жесткими, все более резкими становятся выступления руководителя белорусского КГБ. Все это, казалось бы, наводит на мысль, что Лукашенко побаивается заражения от грузинской революции РОС, от украинской оранжевой революции, видимо, поэтому наблюдатели именно из этих стран не были допущены на выборы, хотя я не вижу никаких ни внешних, ни внутренних причин чего-то бояться. Данные опросов, вот, Всероссийский центр изучения общественного мнения, что Лукашенко должен победить уже на первом туре, наберет порядка 70% голосов, он бесспорный лидер, представители оппозиции значительно отстают, Александр Миренкевич вряд ли наберет больше 15%, явка ожидается высокой, все, что происходило в первые часы голосования, все это подтверждает, голосование фактически уже к двум часам дня состоялось, опросы экзит-пулов показывают, что Лукашенко набирает от 70 до 80%, к чему тогда были применены такие беспрецедентные меры, как вы полагаете?
Вы меня спрашиваете.
Ну, хотите, я отвечу. Мне кажется, что если бы, скажу сразу, что если бы я был гражданином Беларуси, я бы, конечно, за Лукашенко проголосовал. И со стороны российских политиков поддержка Лукашенко, мне кажется, логичной и правильной позицией, поскольку в том враждебном окружении, которое вокруг нас организовано, это такая форточка. Вот. Не скажу, что это форточка того размера и той формы, которой нам бы хотелось, но, тем не менее, она фактически единственная. А что касается вот этих беспрецедентных мер, они связаны с тем режимом, который установился. То есть это фактически режим чрезвычайного положения. Он связан и с экономической позицией Беларуси, и с политическим существованием, также во враждебном окружении. Поэтому разнообразные инструменты, которые могли бы действовать против Белоруссии, они могут собраться вот в такую корпорацию накануне выборов. То есть представим себе вот множество газет, телеканалов и так далее. Они в обычном своем режиме работают как демократические, плюралистические, разные точки зрения. Но в ключевой момент, когда кому-то захотелось бы сменить власть и основательно промыть мозги, они могли вполне сформировать вот такой пул, который воздействовал бы на мозги белорусских граждан. И именно этого, я думаю, Лукашенко испугался. И есть второй фактор. Фактически, управляя в режиме диктатуры, я не вижу в этом, кстати, ничего страшного, потому что действительно режим чрезвычайного положения это и есть, по сути дела, диктатура, демократическим образом установленный, значит, режим абсолютной власти. В условиях диктатуры возникает некоторая привычка к методам диктаторского правления, и за то время, которое Лукашенко находится у власти, он уже привык к этим методам и утратил чувство меры здесь. Хотя это серьезно не сказывается, как вы правильно сказали, на результаты выборов это серьезно не сказывается. Но здесь личные особенности, как бы личная судьба Лукашенко и судьба Белоруссии последних лет, она просто логическим образом приводит к этому. Не хотелось бы, чтобы дальше по этому сценарию все развивалось, потому что тогда диктатура перерастет в деспотию. А это уже совсем не методы чрезвычайного положения, а методы, как бы, личной власти, индивидуальной, направлены только на личные интересы. Я думаю, что по этому сценарию Белоруссия все-таки не пойдет, и из сегодняшней ситуации тоже будут извлечены те выводы, которые необходимы, и вот эти избыточные меры давления на общественное сознание, думаю, после выборов будут сняты, и Белоруссия вернется в нормальный режим существования.
Свободная тема в эфире «Радио Свобода» с Андреем Савельевым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками, фракция «Родина» и Ириной Хакамадой, лидером партии «Наш выбор». Мы говорим о белорусских выборах. Ирина, если бы вы были гражданином Беларуси и участвовали в голосовании, то вы бы, естественно, голосовали бы против Александра Лукашенко. И, думаю, вы отдаете себе отчет, что остались бы в подавляющем меньшинстве. Да. Так почему же все-таки Лукашенко, прекрасно понимая, что он без труда выигрывает, идет на такие беспрецедентные меры безопасности? Я думаю, что ему наплевать на Запад, но он, тем не менее, раздражает и делает это, как мне кажется, осмысленно и вполне осознанно. Зачем?
Я думаю, современные европейские авторитарные диктаторские режимы запутались. Вместо того, чтобы быть честными, устанавливать реальные авторитарные или диктаторские режимы и убирать все процедуры демократические и быть открытыми. Народ, кстати, во многих странах согласится, может быть, даже и в России, но это будет его хотя бы воля, и тогда этот режим будет установлен легитимно. И на месте Лукашенко бы просто убрала все эти выборы, зачем столько мучений. И Запад бы, кстати, свыкся сразу, потому что очень трудно предъявлять претензии к недемократической стране, если она честно говорит, что мы не демократия. И тогда бы все было прилично. Но поскольку Лукашенко, как и многие авторитарные правитель играет на двух стульях, непонятно для чего, я думаю, инстинкт просто, ну, такой, идти по накатанному пути, вот что-то было там, на Россию смотрит и копирует эту картинку, то единожды ступив на этот путь, свернуть с него невозможно, потому что выборы – это да, но по закону власти мало взять власть, надо еще ее удерживать, и поэтому Лукашенко совершенно не устраивает даже 15% Милинкевича, потому что если иметь в виду, что он начал с нуля, и у него вообще был нулевой рейтинг у Милинкевича. А сейчас по опросам 15%, но это серьезный протест. Если он сейчас формируется и будет развиваться дальше, то власть Лукашенко будет становиться еще менее легитимной. Этот режим все равно слетит. А ведь если диктатор пришел к власти, то спасти свою жизнь он может только одним способом, если он будет вечно у власти, до самой смерти, как, например, Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому надо делать все и использовать каждый момент, чтобы прессинговать, убирать, давить, стращать и так далее, потому что никакой смены в диктаторских режимах не может быть. Это тогда нарушает жанр этой власти. Поэтому я не считаю, что диктатура может быть временным каким-то инструментиком на время выборов и борьбы с заговором империалистических стран. Если вы установили диктатуру, то чтобы хотя бы вас потом не отомстили вам за то, что как вы унижали людей, то надо ее держать будет уже долго.
8-800-200-22-12. Звонок у нас из Москвы. Николай, добрый день, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Ирина, наушники.
Вы знаете, я хотел бы вот вопрос задать Ирине. Я ее уважаю как искреннего, порядочного политика. И вот, будучи сам либеральным взглядом, я хотел обратить ее внимание. Конечно, в Белоруссии там авторитаризм с спецслужбы тоже действуют. Но кто против них работает? Вот эти вот так называемые западные демократии, вот знаете, как говорят, чья бы корова мычала. Вот посмотрите, во всех этих государствах, где неугодные режимы, Ливан, Украина при кучме, сейчас вот эти политики исчезают внезапно, оппозиционные. Тут явно прослеживается деятельность спецслужб, вот, именно Запада, потому что убирают видных оппозиционеров, чтобы эту кровь свалить как бы на так называемых диктаторов. А у них режим и так прочный, им это абсолютно не надо. То есть явно прослеживается работа вот такая грязная спецслужб так называемых вот западных либеральных демократий, которые в ваших глазах, вот я не знаю, вот, неужели вы верите, что там вот такие ангелы сидят вот на Западе? А потом вот сериановый фильм посмотрели Джорджа Клуни, вот там он все показывает ясно, какие методы и что, кто такие настоящие вот демократы. Вот Клуни настоящий демократ. Вот неужели вы верите во все вот эти сказки? Вот? Стороны Буша, вот все вот это такое. Спасибо.
Ирина, верите вы сказкам Джорджа W. Буша?
Я не верю Бушу, кстати, его не поддерживаю. Поддерживаю демократов в Америке. Я считаю, что режим Буша, он носит показательно репрессивный, недемократический характер. Причем это происходит и внутри Америки, за ее пределами, и про Ирак уже не хочется даже говорить, всем все и так ясно. Вот, я вообще не верю никаким спецслужбам, я не считаю, что там сидят ангелы. Спецслужбы работают по одинаковым законам, у них одинаковые уставы, они занимаются контрдиверсионными и диверсионными операциями вне закона. Это закрытая деятельность и занимается защитой безопасности стран. Поэтому я не верю в ангелов в наших спецслужбах, я не верю в ангелов в спецслужбах Беларуси, я не верю в ангелов в спецслужбах Соединенных Штатов Америки. Я верю в политические режимы и считаю, что они должны быть честными. Я считаю, что в Беларуси режим диктаторский. Вот, и стал он диктаторским не благодаря спецслужбам Америки, а по собственному желанию Лукашенко. И белорусский народ это поддержал. Но есть часть народа в Беларуси, который это не поддерживает. Им трудно, им тяжело, их давят, они рискуют, они исчезают, их арестовывают, их преследуют. Но все равно победит свобода, и все равно победят те режимы, которые опираются на свободных людей, а не на рабов.
Андрей, вы-то точно западным сказкам не верите?
Нет, я даже хотел сказать немножко о другом, вот задуматься или предложить нашим слушателям задуматься, а зачем действительно в режиме диктатуры устраивать выборы. Мне кажется, это позитивный момент, потому что в данном случае выборы – это форма плебисцита. То есть это не выборы в полном смысле слова, безусловно, но это форма испрашивания мнения народа, доверяет ли он по-прежнему диктатору или нет. И в то же время сохранение института выборов оставляет в перспективе возможность ослабления вот этих диктаторских инструментов и действительно переход к более мягким формам формирования власти. Я думаю, поэтому протестовать против того, что в Беларуси происходят выборы, не стоит. Хотя и я бы, конечно, посетовал на то, что действительно пережимает Лукашенко с этими мерами. Они избыточные, лишние, и думаю, что он мог бы действовать значительно мягче в этой ситуации и действительно продвигаться не в сторону деспотии, а в сторону демократического режима.
Вот опыт Троцкого и отчасти Эрнеста Че Гевара доказал, что экспорт революции – это вещь малопродуктивная и практически невозможная. Сейчас мы наблюдаем такое явление, как попытка экспорта демократии, и результаты примерно такие же. Илья не прав.
Ну, совершенно верно, потому что обычно экспортный товар, он совершенно не приспособлен к той национальной почве или национальной культуре, которая сложилась на данной территории. И белорусский пример, он это показывает, что все эти грузинские или украинские варианты здесь, да, можно разыгрывать как политтехнологию, как такую абстрактную модель поведения оппозиции, но в реальности надо же видеть, что Беларусь другая страна здесь. Иначе относится к власти, действительно, как было сказано вот этим французским изданием, которое вы цитировали. Народ более спокойный, он в подавляющем большинстве православный. Это не кавказская буйность, это не буйность там, запорожских сечевиков там, и так далее. То есть это другой, совершенно другой уклад жизни, другой другое мировоззрение. Здесь устраивать вот эти джинсовые революции – дело совершенно безнадежное. Надо просто спокойнее относиться к тому, что в мире существуют разнообразные режимы, разные режимы. Главная, я думаю, проблема в том, чтобы режим не предавал свой собственный народ. Вот Лукашенко, предает ли он собственный народ? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Не самый удобный, скажем, метод взаимоотношений власти и общества в Белоруссии налажен. Но, тем не менее, это не предательская власть. А вот в России она предательская.
Ирина, что вы думаете по поводу экспорта демократии?
Да нет, я согласна. Может быть, это единственная позиция, по которой я согласна с господином Савельевым, что все революции совершаются внутри. И вообще вся политика совершается внутри страны, и ничего экспортировать невозможно. Но никто не собирается там ничего делать в Беларуси. Там оппозиция не собирается кормиться на американские деньги и выводить людей. Плана такого нету. Я говорю, Запад и Европа очень равнодушно относятся к тому, что происходит в Беларуси.
Ну, вроде бы стараются убедить, что да, вот в день выборов мы все выйдем, там многочисленные толпы, мы там создадим такие условия,
когда мирным путем, сметем. Вы же сами сказали, что это плебисцит.
Конечно,
если плебисцит, тогда ваши претензии правильные. Но были объявлены выборы. А в выборах партии борются, как умеют, и много чего говорят.
Да,
и
да,
Родина говорит. В свое время много чего говорила, правильно? И демократия продолжает. Выборы есть выборы. Объявите плебисцит, и все пошли. Доверяем, не доверяем.
В этом плане я тоже с вами соглашусь. Лучше было бы объявлять плебисцит.
Конечно.
Лучше было бы. Но, с другой стороны, все-таки пока выборы существуют, ближе к демократической форме правления, чем к деспотии.
Лишь бы только по результатам этих выборов потом людей не пересажали.
Ну, желательно.
Да. Андрей, вам вопрос от Майоровых из Москвы. Простите, мы не совсем поняли, о каком предательстве России по отношению к Белоруссии вами было сказано. Белоруссия, так же, как и другие одиозные режимы и правители, Милошевич, Хамас и так далее, лучшие друзья России, и мы недалеко ушли от Белоруссии. Наш батька тоже имеет запредельный рейтинг, хотя клянут его на каждом перекрестке и на каждой кухне. Здесь, батька, я думаю, имеется в виду господин Путин, а не господин Лукашенко. Так, майор бы Москва написано.
Понятно. Ну, с Хамасом не будем комментировать другие там совершенно сюжеты. Милошевич очевидным образом был предан России. Югославия была предана. Вы что, не помните, как действовал Черномырдин в те годы? Если бы Россия хоть чуть-чуть заняла иную позицию, то не бомбили бы Югославию, не раздолбили ее бы вдребезги. И сейчас не было бы этих игр с газом постоянно, не было бы этого шантажа, были бы совсем другие взаимоотношения в рамках союзного государства. У нас, например, гражданина Белоруссии не пускают в Государственную Думу, потому что говорят, это иностранец. Тем спецслужбам, которые охраняют, говорят, ну это же у нас союзное государство, у нас равенство прав записано в акте на союзном государстве. Нет, мы не контролируем территорию Белоруссии, значит, мы не будем их пускать. Ну, это на этом элементарном примере видно отношение к Белоруссии. Ну, исполнительный комитет Союза России и Белоруссии, с какой активностью он действует, какие объемы совместного бюджета, все по нулям. Я считаю, что предательство Белоруссии происходит на протяжении практически всех лет постсоветских. Просто иногда смягчается это предательство, иногда российские лидеры расшаркиваются перед Лукашенко, а чаще всего возникают какие-то металлические нотки после этого, и все смягчение отменяется, и вновь такое мрачное взаимоотношение возникает и со стороны Лукашенко к России, и со стороны России к Лукашенко. Поэтому я думаю, что моя позиция вполне обоснована, и здесь не вижу просто, что тут наш слушатель мне может поставить в вину.
Олег Георгиевич пишет: «Господа, в демократической Франции известно, что творится. Почему вы думаете, что при Милинкевиче будет не то, что при Лукашенко? При Лукашенко жизнь нормальная, с некоторыми погрешностями, а вы просто зарабатываете свои доллары». Вот так. Это, наверное, нам с вами, Ирина, послание.
Ой, да ладно.
Может быть, не мне, я надеюсь. Потому что я уже проголосовал за Лукашенко, по крайней мере, в эфире.
А действительно, ведь то, что происходит сейчас в Беларуси, очень похоже на то, что было в Советском Союзе. Плановая экономика, невысокие зарплаты, зато гарантированный социальный пакет, то, чего нет в России. Может быть, поэтому россияне так и любят
режим Лукашенко.
Я вас умоляю, скоро в России будет как в Беларуси. Еще немножко, и мы начнем заниматься плебисцитом. Поэтому больше я за господином Савельевым и за партией Родины будущее, лишь бы только они с Путиным договорились.
Я же сказал, вылетите
даже из плебисцита.
В России предательская власть сверху до среднего мелкого чиновничества. Поэтому это противоположная ситуация. В Беларуси национальная власть, национальная диктатура. В России диктатура олигархическая. Поэтому мы, партия Родина, никогда не найдем общий язык с теми, кто сейчас с нами расправляется и так, расправляется с нашей страной. Конечно, нет.
О России мы поговорим во второй части программы. Свободные темы в эфире Радио Свобода. Ирина Хакамада, Андрей Савельев. Ведет программу Владимир Бабурин. Говорим мы о белорусских выборах и очень скоро продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По последним данным Центра избиркома, в голосовании приняли участие более 50% избирателей. Баллотируются 4 кандидата. Поступают сведения о многочисленных нарушениях в ходе голосования, передает корреспондент Радио Свобода. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связи с исламскими экстремистами. У задержанного изъята ваххабистская литература, инструкции по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. По сообщению местных властей, 6 погибших полицейские. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало, когда мимо проезжала патрульная машина полиции. Еще одной жертвой взрыва стал случайный прохожий. В столице Малайзии Куала-Лумпуре сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Накануне подобные акции прошли во многих странах мира. Самая крупная демонстрация против войны в Ираке состоялась в Лондоне. В ней участвовало более 15 тысяч человек. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. На юге Афганистана в столкновениях с талибами погибли 2 полицейских, еще 4 пропали без вести. Палестинская группировка «Хамас» намерена сегодня представить на утверждение главе автономии Махмуду Аббасу состав нового правительства. В Москву сегодня прибывает делегация парламента Грузии. На переговорах с представителями российской Госдумы, как ожидается, будут обсуждаться вопросы отношений двух стран и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Туркмения требует от Украины расплатиться по долгам за газ. В противном случае дальнейшие поставки топлива могут оказаться под угрозой срыва. Долг Киева составляет около 160 миллионов долларов.
Свободная тема в эфире «Радио Свобода». В Беларуси проходят президентские выборы, а мы говорим о них с Ириной Хакамадой, лидером партии «Наш выбор», и заместителем председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками, членом партии «Родина» Андреем Савельевым. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 200 2212. Пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8720. Абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@svoboda.ru. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Николай Александрович, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. В такой интересной кампании почему-то не звучит слово «закон», «конституция». В России не власть предательская, а преступная конституция. А вот та самая, как вы говорите, предательская власть полностью соответствует ей.
Вот с этим действия
этой согласен. Власти уже многожды подтверждены Конституционным судом. А вот режим демонстрации выборов, это четко определено Конституцией, как муляж демократии. И, кстати, белорусы полностью переняли все из нашей Конституции, учредив в 96-м году свою Конституцию. Так вот, я говорю, что полностью они переняли это режим демонстрации той самой якобы демократии и выборов, как и у нас зафиксировано. И несерьезно как-то звучит тезис о том, что все было бы не так, вот если бы там что-то. Не надо вот это. Случилось то, все случилось. И если вы посмотрите законы, у нас все случилось на основе наших законов. Но для начала надо знать, что такое основной закон. А вот когда Ирина Хакамада или там кто-то говорят, что ну, у нас были прекрасные законы, но они не исполнялись в 37-м году, то она должна знать, что в 36-м году, 5 декабря, мы учредили в Конституции, что всякий покушающийся на социалистическую общественную собственность является врагом народа. А после этого всякий стал, как говорится, иметь возможность уничтожить любого.
Я просто не очень понял вопрос, или это просто было
такой поток
выступление?
Сознания. Я просто не хочу даже отвечать, потому что я ничего не поняла.
Нет, я понял одно, и вот я здесь услышал ту мысль, которую я сам провожу на радио «Радонеж». Я участвовал в несколько передач, записал, как раз связанный с анализом действующей Конституции, буквально по статейно, начиная с преамбулы. И действительно, я пришел к выводу, что наша Конституция – это формула уничтожения России. Потому что бюрократ, сидящий у власти, он всегда трактует основные положения Конституции так, чтобы Россия разрушалась. То есть он буквально каждый пункт можно взять, и можно привести примеры, как проводится трактовка этого пункта, когда, скажем, правительство пишет заключение на какой-либо законопроект, или когда тот же самый Конституционный суд принимает решение. То есть все трактовки, они как бы вводят нас в полный абсурд. То есть такая Конституция, написанная тем более не русским языком, а каким-то переводом с французского, не знаю, она, конечно, абсолютно деструктивна, и в этом я согласен полностью с тем, что сказал наш слушатель. Многое, конечно, я не понял из того вот, его пафосного выступления, но вот главный сюжет, мне кажется, я ухватил.
Я могу сказать одно, что Конституцию писал Анатолий Собчак, он французского не знает.
Ну, кто-то ему перевел, видимо, нет, ну, когда там пишут
он
каждый.
Он был профессионалом, юристом, работала группа русских людей.
Ну да, нет, там же были, там был и Олег Румянцев, я знаю, писал с Ельциным, он был секретарем
Конституционной комиссии. А его не прошел
проект. Нет, ну там взяли оттуда какие-то куски, там было много, там Шахрай где-то болтался и так далее. То есть там много было людей, которые вокруг...
Шахрай бегали. Тоже не знает ни французского, ни английского.
Но тем не менее...
Были, наверное, люди, которые
тем не менее, в 93-м году Конституция была одобрена на референдуме. Другое дело, вот кто у кого больше перенимает, Россия у Белоруссии или все-таки Беларусь у России? Вот когда господин Лукашенко решил спросить у народа, можно ли ему нарушить Конституцию и баллотироваться в третий раз, и народ радостно ответил «да», вот в России пока до этого вроде не доходит, что вот спрашивают господина Путина, а что вы будете делать после 2008 года? Он говорит, вот Конституцию нарушать не буду, на третий срок оставаться тоже не буду. Ну, пока, по крайней мере, на словах это так. Здесь Россия и Белоруссия пока не перенимает. В другом деле, вот, то, что коснулось, к сожалению, господина Савельева, у него был похищен, попытка похищения его сына была. Вот это, пожалуй, первое такое прямое перенятие опыта белорусского.
Ну, здесь еще следствие идет, это как бы есть и бытовая версия, вот, хотя, мне кажется, политическая более очевидна. Конечно, методы перенимаются, к сожалению, это методы малоприличные, прям скажем. Но я опять подчеркну, это разные режимы, противоположной направленности. Один защищается, другой сам разрушается. И то, что здесь методы у них совпадают, это с глубоким прискорбием можно об этом говорить. С моим сыном, я думаю, что мы его сможем защитить, тем более, что удалось как-то публично это все огласить довольно широко, и я благодарен тем средствам массовой информации, которые об этом написали, это прокомментировали. Я думаю, что это самая надежная защита пока на сегодняшний день.
При диктатуре бы вы не смогли это сделать.
Ну, почему же?
Ой, какой
мы уже при диктатуре, можно считать, живем.
Молодежь вырастает.
Ну, вот, по вашему мнению, кто у кого сегодня больше перенимает? Россию и Беларусь или Беларусь у России?
Нет, ну, конечно, Беларусь у нас перенимает. Причем как-то плохо и неприлично. А мы, слава тебе, Господи, еще так как-то движемся, потому что действительно президент Путин заинтересован в том, чтобы входить в восьмерку ведущих демократических самых развитых государств. То есть там два критерия в этом клубе. Не только уровень развития демократии, но и уровень развития экономики. Вот. И как бы заинтересован в том, чтобы семерка превратилась в восьмерку, и мы принимаем клуб этих восьми стран в Москве, в Санкт-Петербурге весной. И поэтому он не идет ни на какие сроки, а идет на такую имитацию выборов с каким-то преемником. Тоже какая-то чушь вообще беспредельная. Понятно, что тоже все закатают под этого преемника. И будем все изображать то ли плебисцит, то ли выборы. Все это тоже смешно, наивно. Получается какой-то мутант демократический. Я за то, чтобы все было четко и ясно. Вот диктатура, вот демократия. Или надо решиться на одно и на другое. А раскорячив ноги в шпагате, пытаться захватить правой ногой демократический мир, а левой ногой все остальные режимы, и одновременно стучать себя в грудь, что мы самые великие, то, что у нас куча нефти, которую мы даже не умеем нормально распорядиться, у нас цены, тарифы растут бешеным темпом, инфляцию мы остановить не можем. То есть у нас не было денег, у нас была беда и дефолт, у нас появились деньги, у нас теперь беда и инфляция. Но все это несерьезно, надо...
Я думаю, что все-таки надо думать не столько о формах правления, а о содержании.
Ну, вот я под кажется, формой содержание... всегда подразумеваю содержание, иначе нет, я не была политикой.
Ну, вы говорите о форме, вот демократические выборы, не выборы, диктатура, не диктатура. Все-таки, мне кажется, надо думать о содержании. Вот содержание нас в Беларуси радикально различает. Поэтому Беларусь имеет перспективы, а Россия при нынешнем режиме перспектив не имеет. То есть демократия в Беларуси возможна, в России при этом режиме невозможна. Этот режим разрушает.
Так, Андрей, может быть, именно поэтому в Санкт-Петербурге, как раз на последней встрече с Лукашенко, Путин сказал, что Белоруссия – это исключительное явление, это одно из немногих по-настоящему суверенных государств, которое в своей внешней политике не зависит ни от какой другой страны. Вот так.
Ну, я с этими словами согласен, хотя не зависеть тяжело в нынешнем мире, но вот Лукашенко пытается не зависеть. А вот пытается ли не зависеть Путин, мне кажется, нет.
Ой, не надо.
А может быть, Путину хочется, вот, чтобы Россия тоже была одним из немногих по-настоящему суверенных государств?
Нет, он уже не сможет ничего
сделать. Я не знаю, чего ему хочется. Я думаю, что тот момент, когда кому что-то хотелось, закончился. Сейчас Россия полетела уже по инерции. Мы хотим быть великими. И мы готовы идти на все, чтобы быть великими по-особенному. Так, чтобы наша великость была отдельной, самостоятельной, суверенной, и мы отличались от всех и вся. И от Палестины, и от Ирана, и от Ирака, и от Америки, и от Европы. Чтобы у нас был режим какой-то такой прямо особенный, такой супер. Знаете, никто ничего не придумал, а мы опля и придумали. И живем лучше всех. Так, с такой мечтой живет наша элита.
8-800-200-2212, звонок из Санкт-Петербурга. Борис, здравствуйте, в эфире.
Здравия желаю, вы меня слышите?
Да.
Ну вот я не хочу, конечно, рассыпаться дифирамбами в адрес людей, которые участвуют у вас в дискуссии, потому что, честно говоря, как-то симпатии никто у меня не вызывает. Но я единственное хотел бы что сказать, вот тут вопрос, почему Лукашенко прямо не обзовет себя деспотией или пытается изобразить все демократически. И ведь истина всегда конкретна, как говорил один наш общий знакомый. И Путин играет с этой, хочет быть в восьмерке не просто так. Дело в том, что ведь вот Николай Александрович Бердяев когда-то сказал, что когда, говорит, коммунистическая идея рухнет, все кончится с шкурничеством. Мы думали, что кончится это все демократией, а на самом деле действительно кончилось шкурничеством. Если в Москве 25 миллиардеров, и это второй город в мире после Нью-Йорка, при том, что это совершенно нищая страна, и население помирает от голода, то, вообще говоря, совершенно ясно, что эти деньги ворованы. А с ними, понимаете, это зелененькие доллары. Вот тот же Лукашенко, как я слышал, один из его оппонентов, он имеет огромные деньги за счет экспорта вооружения. И эти деньги все в валюте. Ведь он же не будет сидеть у себя дома в этой самой, в замкнутой Белоруссии и играть этими самыми зелененькими пакетами зелененьких долларов в домино или во что-то. Их надо как-то реализовать. Поэтому надо из себя изображать демократа. А иначе вот получится как с Адамовым или еще с кем-то, или еще. И точно так же Путину.
Вот все-таки, вот, когда говорят об особом пути России, вот я знаю точно одно. Вот любимая российская национальная игра — это считать деньги в чужом кармане, очень любит.
Точно.
Считать деньги-то надо, конечно. Не стоит это делать публично, но считать-то надо. Для того, чтобы вести экономику, надо, конечно, считать. Я только вот не понял, чем так вот мы не угодили нашему слушателю, то, что он сказал. Как бы вещи довольно очевидные, понятные. И тут не с чем особенно спорить-то. Вот. Непонятно, чего ему не понравилось в том, что говорили мы.
Ну, настроение плохое. Ну,
он просто, хотелось, может быть, высказал свою позицию. Не знаю, для чего надо было обязательно задеть тех, кто сидит в студии.
Ну, не знаю, может быть, он поклонник господина Зюганова, может быть, даже господина Жириновского.
Нет, ну, судя по тому, что он про Бердяева сказал, обычно коммунисты так Бердяева не хотят читать. Вот, а из Бердяева обычно можно вынуть все, что угодно, абсолютно.
Абсолютно. Вот теперь только ленивый не цитирует бедного Бердяева.
Звонок еще один из Санкт-Петербурга. Игорь, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Я в эфире, да?
Да-да, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Прежде всего я хочу выразить свое согласие с высказыванием позиции предательской наших российских властей по отношению к Белоруссии, Андрею, пожелать ему успехов. Хотя по некоторым политическим вопросам мы с ним, разумеется, расходимся. Он родина, я коммунист. А вот госпоже Хохамаде мне один вопрос. Прежде не комплимент, а дань должному. Я восхищен ее твердой, упорной, политической, бесплодной работой. А вопрос такой. Вот на днях буквально опубликовано день в день статистический справочник за 2005 год, ну, год итоги развития России. И журнал «Финанс» вышел, где указано 720 рублевых миллиардеров при той бедности, о которой упоминал предыдущий, так неясно высказывавшийся радиослушатель. Ваше отношение — это нормальное явление, госпожа Хохамада, и к чему это приведет, если отмести ваши потуги, так сказать, о какой-то непонятной демократии европейской?
Я не буду хамить в ответ, я честно и вежливо отвечу. Но хотел бы заметить, что Ленин тоже долго и бесплодно сидел в Германии и творил свое подполье. Че Гевара, ваш левый любимый идеал, в свое время в Латинской Америке был, в общем-то, маргиналом, революционером, подпольщиком, абсолютно тоже твердым и уверенным, хотя с ним тогда никто не верил, что у него, может быть, что-нибудь получится. А вы мне слишком много лет отвели для того, чтобы говорить, что мои потуги бесплодные. На самом деле, я провела в политике 13 лет, и, по-моему, результаты уже видны. Во всяком случае, тухлую кильку в пустых гастрономах уже никто не ищет, перед мясником не унижается. По поводу миллиардеров, согласна полностью, что деньги, ой, нечестно заработанные, все это присосалось ко всяким трубам, нефтяным, газовым, недвижимости, страшно коррумпированное. Там нету миллиардеров молодых, которые бы заработали, как Билл Гейтс, на открытых рынках с конкуренцией, с использованием человеческого потенциала, ресурсов, что происходит реально в развитых экономиках. Поэтому я не считаю политику эффективной. Она была с ошибками, когда не было этих денег нефтяных и газовых высоких при Ельцине, и она также безнравственна и неэффективна при Владимире Путине, когда это просто льется дождь с неба. То есть, действительно, здесь я согласна с господином Савельевым, правит-то бюрократия, правит не политический класс, а бюрократия, которая наживается сама, ну и плодит вот эти страшные цветки вокруг власти, потому что все наши миллиардеры, они связаны тесными узами с властью и подъемную площадку получают за счет административного ресурса. Там вы никогда в жизни на эти рынки не пробьетесь. Там просто нужно направо и налево все проплачивать. Именно поэтому они так боятся власти, зависимы от нее. Поэтому у нас капитал в России национальный не является независимым от властвующей бюрократии. Все это сцеплено в одно целое. И с этой точки зрения, да, такой режим, я согласна, он не имеет больших перспектив. Другое дело, что в Беларуси он ничем не лучше. Вот тут я ее не выделяю. Мне кажется, перспективы одинаково плохие. Только у Беларуси просто нет столько ресурсов. Она зависит от России. А у России очень много ресурсов. Режим может жить намного дольше.
Ну, я думаю, что все-таки таких, как Билл Гейтс, нет больше вообще.
Есть. У нас один молодой человек недавно с другим молодым человеком, используя наше российское образование, создали новую поисковую систему в интернете, альтернативную существующей монополии, и вошли по списку Forbes тоже в десятку самых богатых людей в мире. Это деньги чистые.
Нет, это я к тому, что все-таки и большинство нынешних российских миллиардеров, и прежних российских богатых людей, Морозовых, Солдатенковых и так далее, и немецких Круппов, и американских Фордов, все-таки период первоначального накопления капитала носил не всегда праведный характер. Я думаю, вы здесь со мной согласитесь.
Ой, да ладно. Нет. Вам, знаете, вы, нет, может быть...
При этом никто не выпендривался и не говорил, что у нас тут
во-первых,
демократия.
Во-первых, никто не говорил,
далее.
Что демократия, это был Клондайк, Дикий Запад, и там государства еще не было. Просто приходили вот и прииски, и с ружьями на конях делили. Ну, при чем тут это-то? А сейчас-то мы говорим о том, что это действительно супердемократия, что у нас государство впервые отделилось от бизнеса. Вижу я, как оно отделилось. Там скоро...
Что, отделилось, да?
Нет, по-моему, объединилось окончательно в порыве страстной любви в этих гигантских супер вообще мега-компаниях. Это уже не монополия, это какие-то гипермонополии, который включает в себя все, что шевелится вокруг.
Я уже думал, я пропустил такое важное событие, как отделение государства от бизнеса, увлекшись белорусскими выборами.
Видите,
вы меня успокоили.
Внимательно слушайте президента. Несколько раз подчеркнул, что впервые, наконец, отделился.
Москва, Александр, нас в эфире. Здравствуйте, вы в эфире.
Я хотел задать вопрос Ирине Хакамаде.
Да, пожалуйста.
Не кажется ли вам, что усиленное насаждение Путиным православия воспитывает, причем сознательно, народ похож на белорусский, как он написан в французской газете, тихий, покорный и так далее.
Да, точно. Я согласна, да. Вот прям в точку попали. Но я не думаю, что он насаждает, но так аккуратно стимулирует, потому что действительно, вот сколько я говорила о том, что если мы хотим воспитывать в детях нравственное начало, если мы уважаем детей как личности, то почему бы не вести курс «Основы мировых религий», чтобы ребенок, выслушивая в интересной форме такие вот высокие понятия о нравственности и морали в разных религиях, кстати, по большому счету они все смыкаются, какие бы они разные ни были, потом выбирал бы. Нет, у нас вот православие, сразу же пошли конфликты, сразу же встает 20% мусульманского населения. Мы страна многонациональная. И действительно, через православие пытаются создать такого тихий, спокойный маленький народец, слушал своего начальника.
Который только вот империю создал в 19 веке, такую, что мало не покажется, тот же самый православный народ. Вот, я-то как раз здесь кардинально расхожусь.
Империя была за счет захватов. Ничего, империя – это та захват страна,
это
которая захватывает, колонизирует
вы
другие народы.
Вы неправильно определяете империю.
И только тогда возникает империя.
Нет, империя – это метрополия плюс провинции. Провинции у нас были в порядке колонизации освоены. Там не было государственных организмов, поэтому продвижение России было серьезно отличным от продвижения, скажем, Великобритании. А православный менталитет вовсе не означает забитость, тишину и так далее. Есть и в современной политической мысли концепция так называемого мускулистого православия. Это нормально. И никакой забитости у православных людей нет. Истинно верующий человек никогда не забит. Его нравственное начало, наоборот, его продвигает на борьбу со злом. И ежели Россия будет православной, она будет и суверенной, она будет и самобытной, и это нормально. Россия создана как православная страна, и она будет существовать только как православная страна, конечно, уважая другие конфессии, которые существуют, традиционные конфессии. Никто не собирается среди православных как-то ущемлять мусульман.
Знаете, позиция старшего брата никогда не консолидировала
Россию. Это не позиция старшего брата, это позиция хозяина. Ну, Россия православная страна. Хозяева здесь русские православные люди.
Да,
все остальные здесь, да, это как бы родственники, близкие родственники, которые здесь живут. Ну, немножко иной культурной
вот
и религиозной
ориентации. Вот на этом, ребята,
вы
сгорите. А вот
что делать, Андрей,
а
что тогда делать агностикам и, извиняюсь за выражение, атеистам, которых в этой стране тоже немало.
Вести себя скромнее и все, больше ничего. Православные никого за это преследовать не собираются.
Не претендовать, да, поскромнее.
То есть об отделении церкви от государства надо позабыть людям неверующим?
Нет, ну почему здесь это? У нас церковь и государство не соединены, несмотря на потуги власти как-то это сделать, не получается. Да, там священноначалие пытается соединиться с политической элитой. Ну, получается это плохо, колченогое, некрасиво, и скорее отталкивает православных от... снижает авторитет священноначалия. Вот. То есть это не получится, это не получится. Церковь всегда обособлена, ей до всего есть дело, но это не означает, что будет, так сказать, водить руками президента или кого-то там из государственных чиновников.
Знаете, в чем ваша проблема? Вести себя поскромнее – это не конституционное положение.
Ну,
вы опишите
я могу это
законом.
Без проблем.
И покажите свой
как
проект.
Как только дадут написать, напишем.
А вы сейчас
кратчайшие сроки. Да нет, ну, много других есть дел.
Это вы искренне полагаете, что православных большинство в России?
Я знаю, это просто соцопросы показывают, что 60% населения России православные. Хотя я прекрасно понимаю, что это за православие. То есть есть истинно православный верующий, кто соблюдает там посты и так далее. Действительно,
то есть вот 60% соблюдают посты и ходят к исповеди.
Я говорю о том, что 60% заявляют себя как православных людей. Остальные в значительной степени тоже православные, но как бы скромно тоже себя ведут и знают, что они живут в пространстве православной культуры, но особенно не претендуют на звание православных. Остальные в разной мере соблюдают ритуалы, в разной мере помнят о том, какие есть заповеди Христовы там, или Моисеевы и так далее. А в целом примерно 5% это то, что называется церковный народ, действительно глубоко воцерковленный, действительно посещает церковь и соблюдает посты и так далее, другие ритуалы. А в целом Россия страна православная по культуре, конечно. По вере она и не может быть после стольких лет безвремения быть православной. По культуре абсолютно православная страна. Пушкина не поймешь, не читая Библию.
Да вообще мало что можно понять, читая Библию. На самом деле одна книжка написана на этом свете. Это Библия, а все остальное это вариации. Вот здесь я с вами, пожалуй, соглашусь.
Нет, вот с этим я не соглашусь.
Нет, он говорил о другом, что вы Пушкина не поймете, если не читали Библию.
Да, надо об этом подумать.
Подумайте.
Из Московской области Владимир. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Значит, у меня мнение и вопрос. Значит, мнение такое, что вот то, что позволяет себе Лукашенко, это просто от кризиса идей. То есть вот это напоминает 203 год, когда Единая Россия шла на выборы, ни с кем не хотела вступать в полемику. И как бы, ну, не имея программы, все равно на спине Путина вползла во власть. Вот. И то же самое сейчас Лукашенко делает. А вот вопрос к команде. Вот вы выступаете как политик, как довольно разумный, как все. Ну, получается, глаз вопиющего в пустыне во все ваши выступления. Потому что все демократы, которые как бы все называют демократами, да, когда начинают выступать, они не имеют той единой демократической платформы. Они как будто демократию под себя все мерят. Вот вопрос. Когда же все-таки появится нормальная демократическая платформа для общества? И как можно с вами связаться? Спасибо.
Да, значит, вы... Телефончик. Вот. 642-3185. 642-3185. Вы, наверное, имели в виду скорее не платформу, потому что демократическая платформа давно выработана общая. И если вы посмотрите программу «Яблоко» или программу «Моя партия» в интернете, или программу Касьянова, вы увидите, что они все едины. Даже уже в оценке приватизации все пришли к выводу, что она действительно была несправедливой, и надо эти ошибки исправлять. Даже в отношении компенсации социальных вкладов, утерянных в 91-м году. Поэтому вы, наверное, говорите о том, когда же они все вместе будут в какой-нибудь единой энергетической партии, которая начнет серьезно бороться, опираясь на 15-20% населения, которые реально хотят видеть Россию развитой демократической страной без всяких там диктатур и моделей Лукашенко. А вот здесь проблема. Проблема, кто готов рисковать идти до конца, а кто готов идти на компромисс с Кремлем и подыгрывать им, изображая опять ту самую имитацию демократии. Это серьезная проблема. Она на уровне храбрости, психики. Это даже не связано с ценностями. Вот Миленкевич в Беларуси прямо заявил, что после выборов, да, есть такой вариант, что меня арестуют. Люди, когда идут, они... В общем, если они не идут в мейнстриме, а у основного игрока сосредоточены все ресурсы, включая и ФСБ, нужно понимать, вот нужно быть храбрым. Вот проблема у нас в храбрости.
Спасибо, Ирина Хакамада, Андрей Савельев были в гостях в программе «Свободная тема». Говорили мы о выборах президента Белоруссии. Не только об этом, может быть, это и правильно, что поговорили мы и о российских каких-то делах. Тоже я благодарю наших гостей. Программу вел Владимир Бабурин. Всего доброго.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».